Мои друзья, мы сегодня с вами продолжаем рассуждение на тему «Вникая в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая, себя спасешь и слушающих тебя». Это текст, на который мы опирались, он был главным в нашем рассуждении. Мы рассуждаем с вами, сегодня имеем третью встречу, говорим на тему «Вникая в себя и в учение». И в прошлый раз мы начали с вами рассуждение на тему наблюдения за внешним человеком. Сегодня мы ее будем продолжать, завершим. Если Бог продлит жизнь, то следующий четверг мы будем говорить о наблюдении за внутренним человеком. Еще раз хочу напомнить то, что это повеление Священного Писания. У верующего человека просто нет права не вникать в себя. Просто нет права. Если он этого не делает, первое, он нарушает Писание, следовательно, грешит. И второе, очень важное, если он этого не делает, то у него вопрос его спасения, раз. Вопрос спасения тех, кто его окружает, два. Вопрос детей, которым он должен говорить о Боге, три. Ставится под очень большой вопрос, под сомнение. Действительно ли человек пребывает во спасении? Тимур поднял очень тревожный вопрос, он действительно очень актуален. И много говорим, стараемся напоминать об этом, друзья. Есть очень простая истина, простая, проще не скажешь. Где мы находимся во время богослужения, вот там, как минимум, будут находиться наши дети. Это как минимум. А как максимум, вообще потом в доме молитвы их не будет. Поэтому, друзья, Писание призывает нас, если мы ходим во свете, подобно как Он во свете, где мы находимся? Мы находимся в общении. Мы стремимся к этому общению. Если сегодня мы выискиваем все пути, у нас очень много оправданий для того, чтобы не быть на богослужении, не поклоняться Богу. Друзья мои, что мы будем делать тогда, когда в детях будем это пожинать? В 1991 году огромная страна, в которой мы жили, рухнула, рассыпалась на множество государств. В это время я оказался в Украине, фактически все это время, до 2002 года, проживали вместе с семьей там. И вот отмечали одну такую интересную деталь, печальную деталь. Вот те дети, которым было 6-7 лет в 1991 году, то есть когда они пошли в школу, около 10 лет происходило более-менее становление, какая-то попытка выровнять положение экономическое, вы это хорошо знаете. В 2001 году дети, которые в 1991 пошли в школу, они заканчивали эту школу уже. И что самое важное отметить, что социологи, наблюдая за молодым поколением, открыто говорят, это поколение потеряно. Почему? Потому что когда кризис постучался в страну, родители, смотрите, вроде бы за правильное взялись. Детям кусок хлеба нужен, детям игрушка нужна, детям одежда нужна, не правда ли? Это плохо? Вроде бы, смотри, все было сделано хорошо. Но вот в этой попытке, в этом вроде бы правильном желании содержать своих детей, родители разбежались из домов кто куда. Турция, Польша, куда хотите. Но они с детьми не были. И дети были предоставлены кому на воспитание? Даже не государству, а улице. Это дети не приучены ни к труду. Это люди, дети, которые выросли, они вообще к жизни не приучены. Поэтому неудивительно, что колоссальный всплеск во много раз подскочила и детская преступность, и очень сильно возросла привязанность молодого поколения к наркотикам, к алкоголю. Масса детей стали убегать из дома. И когда родители вроде пытались как-то с ними навести какие-то контакты, но время-то было потеряно, очень многие дети просто уходили из домов. Мы долгое время несли служение среди как раз таки вот таких вот детей, которые убегали из дома. Мы пытались ввести контакты с родителями. И вот что интересно, я все стараюсь для ребенка. Я его старалась лучше ему купить, лучше там, самый лучший, что там, игра какая-то, какие-то PlayStation'ы. Я все с Польши ему везла. А ему не PlayStation нужен был. Ему просто нужно было материнское внимание. Пусть будет кусочек сухого хлеба, но мама пусть будет рядом. Пусть будет тяжеловато жить, но папа пусть уделит внимание и поможет, как там выжить немножко, выкарабкаться, что-то сделать. Почему привожу этот пример? Вот эту ошибку славяне-иммигранты повторили в Америке. Как только они приехали сюда, им срочно, во-первых, это совершенно другая культура, совершенно другая страна. И старшее поколение, которое приехало сюда с детьми, они вроде бы тоже за правильное взялись. Нужно было как-то, ну, детей устроить. И вот в этой попытке устроить детей потеряно было самое главное – нормальное отношение с детьми. А чему удивляться, что в Калифорнии, в частности, да не только в Калифорнии, Пенсильвания догоняет, Филадельфия догоняет уже Калифорнию. По числу детей, даже христиан, которые отдыхают, как говорят, в местах не столь отдаленных, в тюрьме. Что произошло? И вот думаешь, очень многие вопросы перед собой ставишь, а стоит ли, а кусок ли хлеба ребенку нужен? Вроде бы да, он ему нужен. Мы не обращаем очень часто внимания на себя, на то, что в нас происходит. Поэтому неудивительно, что правильно отнестись к детям мы не можем. Мы не можем. Мы начинаем об этом очень серьезно думать, очень много плакать, очень много поститься тогда, когда уже поздно. Поэтому мы сегодня нацелим наше внимание не на воспитание детей, обратите внимание. Мы говорим о самих себе. Если мы самих себя не понимаем, если мы не понимаем то, что в нас происходит, если мы себя не можем выровнять в элементарных вопросах, простых, бытовых, житейских, духовных, христианских, как вы думаете, дети что будут делать? Дети будут делать не то, что мы им говорим. Они очень старательно будут делать то, что мы делаем. Поэтому еще раз поднимаем этот вопрос перед всеми родителями. Где вы в то время, когда надо поклоняться Богу? Где вы? Вам нужно билы оплачивать? Вам нужно рассчитываться за моргич, за страховки? Вроде бы все правильно. Много вопросов сегодня перед нами стоит. Упущенное время не вернешь. Поэтому сегодня мы нацеливаем наше общее внимание на это важное в жизни всех людей. Смотрите, вновь и вновь, вот сегодня у нас хорошая мысль прозвучала, явно видно, чтобы Господь побеспокоился о том, чтобы прозвучала необходимая информация, было правильное обращение к нам, актуальное обращение к нам. И во свете того, что мы прослушали, проповедь, которую брат предложил, рассуждение, которое мы сейчас имеем, вновь и вновь понимаешь, насколько важно выполнять это повеление Писания, вникая в себя. Понимаешь действительно, насколько важно вникать в себя, и понимаешь во свете этого, как важно это делать, чтобы самому спастись и детей своих спасти, не только детей, а те, которые тебя слушают. Итак, друзья, мы продолжаем с вами наше рассуждение. Выполняем, с одной стороны, повеление Священного Писания, вникаем в себя. Мы это стараемся, опираясь на Священное Писание, сделать. Посмотреть на себя, внимательно посмотреть на себя. К сожалению, большому мы живем в мире, в котором очень много и внимательно люди следят за кем, как вы думаете? Вы правильно думаете? За другими следят внимательно. Просто у них нет времени за собой следить. За другими очень внимательно, и то не так, и то не так. И мы по себе мерим других. Смотрите, Писание переворачивает эту извращенную систему ценностей и ставит ее на свое место. Если ты хочешь, чтобы ты спасся, другие не спасутся, если ты не будешь спасен. Ты не сможешь им правильно весть о Христе донести. Поэтому сам будь в правильном положении пред Богом. Для того, чтобы другие могли спасти, чтобы ты мог реальным, как минимум, быть примером. А для этого вникай в себя. Итак, мы в прошлый раз с вами начали рассуждение на тему «Вникай в себя» и рассуждали наблюдение за физическим человеком. Позвольте вновь предложить вам текст Писания, который прозвучал в прошлый раз. Он достаточно важный, позвольте его прочитать. Коротко несколько слов, скажем, о том, о чем мы говорили в прошлый раз, и будем продолжать далее наше рассуждение. Апостол Павел, послание Коринфянам, пишет, глава 6, заключительные два стиха. Первое послание Коринфянам, глава 6, стихи 19 и 20. «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены дорогою ценою, поэтому прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божья. Никакого оправдания нет человеку, который говорит так, а я в душе верю. А на меня, вот как я веду себя, в чем я одет, как я выгляжу, не обращая внимания. Главное, чтобы в душе был порядок. Обратите внимание, на какую высоту поднимает Господь, не поднимает тело наше не с тем, чтобы преклоняться перед Ним. А какую правильную библейскую окраску, библейское описание дает Слово Господне, Павел, вот через эти слова. Чем является твое тело? Наше рассуждение, наблюдение за внешним человеком. Храм – это то место, где обитает Господь. Павел прямо говорит, это храм живущего в вас Святого Духа. Поэтому неудивительно, что если мы понимаем, что мое тело, в нем живет Господь, в нем живет Дух Святой, мы прекрасно понимаем, что это значит, а потому вот последующие пожелания, которые дает Павел, они, казалось бы, даже излишние, об этом не надо говорить. Но на этом заостряет внимание. Если ваше тело является Божьим храмом, то вы в этом храме, в чем? В теле. Чем занимаетесь? Обратите внимание. Прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божия. Прославляйте Бога в телах ваших. Тело не твое, мы много об этом говорили. Я понимаю, что очень трудно, вроде бы мы соглашаемся с тем, что да, Библия говорит, что это так. Если у меня внутреннее согласие с тем, что это действительно так, мы не можем противиться Библии, ну вот написано так, да, написано, значит оно так. Но подожди, ты можешь сказать, что твое тело, не соседское тело, а твое тело, оно является Божьим храмом. А если оно является Божьим храмом, Бог там проявляется. Об этом мы говорили в прошлый раз, это было очень важное вступление, для того, чтобы все-таки убедить сегодня и нас в том, насколько важно наблюдать за своим внешним человеком. Мы говорили о том, что каждый человек должен понимать пол свой, мужчина или женщина, помните наше рассуждение. Смотрите, сколько извращений сегодня допускают люди в этом вопросе. По одной простой причине, Библия им не нужна. Если бы уважали Библию, вот тех извращений, то, что сегодня происходит, не было бы. То, что происходит сегодня в обществе, явный показатель того, что это общество, оно просто игнорирует Священное Писание, оно живет по своим стандартам. Мы также говорили о том, чтобы правильно воспринимать свой возраст. Независимо от того, сколько вам лет, если исполнилось 40, значит, вам 40 лет. Кому 20, не завидуйте ему. Кому 60, не гордитесь перед ним. Это просто факт. И вы от этого никуда не денетесь. Это действительно очень важно, понимать свой возраст. Следующее, на что мы обращали внимание, правильное отношение к здоровью. Мы говорим о тех вопросах, которые связаны с внешним человеком. Отмечали деталь очень интересную, что здоровье имеет некоторые характерные особенности. Оно состоит, наше здоровье, из того, вернее, два фактора, которые влияют на наше здоровье. Первый фактор – это то, что мы унаследовали от родителей. И здесь мы практически, ну, мы принимаем как за факт. Вот то, что мы приняли от родителей, это есть. Но другой момент, за что мы несем ответственность перед Богом, за то, что я получил болячки от папы и мамы, я в этом не виноват. Понимаете, да? Я унаследовал это. Но то, что я к этому добавляю, вот за что я несу ответственность. И я должен понимать, что за свой распутный, безбожный, греховный образ жизни я буду пожинать в своем теле, в котором обязательно будут проходить патологические или аномалии отклонения, обязательно будут сложные проблемы в организме проходить, обязательно я добавлю еще массу болезней, массу неприятностей в своем организме, а потом этот самый прекрасный букет, безусловно, это ирония, я передам детям своим. Подумайте об этом, друзья. Стоит, и вот подумайте, вот сегодняшняя молодежь, те, которые планируют вступить в брак, обратите внимание, вот то, что сегодня вы делаете со своим телом, вы это передадите детям своим. Им не кусок хлеба нужен потом. Им нужно здоровье, обратите внимание, даже если говорить о физическом человеке. А если вы его растратили на ненужное, За что Бог, за неправильный Бог разговаривает с человеком? Он наказывает его. Он болезнями его поражает. А потом это передается детям. Вы хотите детям своим плохого? Никто не хочет. Никто не хочет плохого. Из верующих людей никто не хочет детям своим плохое. Но мы передаем им это плохое. Поэтому настолько важно сегодня необходимо относиться и к здоровью, понимая, что то, что мы имеем, оно передается нашим детям. На этом мы с вами в прошлый раз остановились. И интересная мысль прозвучала, интересное высказывание Феофана Затворника. Здоровье – это лошадка. Жил, конечно, он давно, поэтому машин тогда не было, понятное дело. Вот на лошадях ездили, потому и говорит. Здоровье – это лошадка. Если ты загонишь эту лошадку, то есть будешь ее мучить, и она не способна будет тебе там по хозяйству служить, ты как поедешь, как ты будешь решать свои хозяйственные вопросы? Это обычный такой разговор, простенький, но он очень доступный. Если ты загубишь свое здоровье, как ты будешь дальше жить? Мы также коснулись одной очень интересной мысли, сегодня будем продолжать рассуждение об этом, что наше тело, наш физический человек рассчитывается, тело наше рассчитывается за то, что происходит внутри у нас. И мы будем сегодня об этом очень серьезно говорить. Захотела душа, захотелось внутри что-то сделать, потянула к нечистоте, к духовной, к плотской нечистоте, и тело рассчитывается за то, что внутри у нас происходит. Есть прямая связь, друзья, прямая связь между тем, что внутри у человека и что у него снаружи. Прямая связь. И мы сейчас будем об этом говорить. Следующий раздел, который будем сегодня рассматривать, это внешний вид и выражение лица. Мы не о законе будем говорить. Мы не будем вырабатывать стандартов, друзья. Мы будем говорить о том, о чем мы обязаны говорить. Если Писание призывает нас вникать в себя, мы обязаны это делать. Мы состоим из внешнего человека, из внутреннего человека. Потому, выполняя Писание, вникая в себя, мы обязаны наблюдать за тем, что я из себя представляю и внешне. Итак, если говорить, несколько вопросов я хотел бы предложить вот в этом вот разделе, внешний вид и выражение лица. Немножко о внешнем виде. И опять мы никуда не денемся. Возвращаемся к тексту, который мы вначале цитировали, что тела наши, они Богу принадлежат, если мы искуплены. Потому ты, человек, если ты уважаешь Бога, если ты получил от Него спасение, ты громко хвалишься, говоришь, я спасенный, я Божье дитя. Если это так, ты обязан тогда, сначала ты должен согласиться с тем, что тело твое, оно не твое, а Божье, а потом говорить, что ты искуплен. То есть, если ты не согласен с тем, что тело твое и душа твоя, они Божьи, ты не имеешь права говорить, что ты искуплен. Иначе здесь мы не имеем права рассуждать. Павел прямо об этом говорит. Так вот, то, что ты делаешь со своим телом, чем ты его кормишь, куда ты его возишь, сколько ты ему спать даешь, как оно выглядит, как ты за ним наблюдаешь, вообще на что твое тело похоже, внешне видно, что похоже. Ты это с хозяином обсуждаешь эти вопросы? Но если Библия прямо говорит, что оно не твое тело, оно Богу принадлежит. Вот ты решил что-то изменить в своей внешности. Скажи, пожалуйста, не надо это вслух делать. Ты вот пред Богом, совесть твоя чиста, ты с Отцом Небесным, кому принадлежит это тело, ты посоветовался? Ты спросил или спросила у него разрешение вот это сделать или вот это сделать? И что он тебе ответил? Разрешил? Друзья, мы не праздные вопросы задаем. Это то, о чем мы просто обязаны говорить. Если в тело наше храм, а храм принадлежит Богу, то с Богом необходимо обсуждать эти вопросы. Итак, смотрите, что пишет апостол Павел, мы процитируем текст Писания, 1 Тимофея, 2 глава, 9-10 стихи. Мы будем говорить о первом подпункте. Библейские критерии во внешности – это приличие. Новый Завет поднимает на особую высоту вот это вот слово «приличие». Будьте внимательны. Не говорит конкретно, вот что одевать, что не одевать, галстуки нельзя, обручальные кольца нельзя, джинсы нельзя. Не говорит об этом Писание. Тогда джинсов-то не было, обручальных колец-то не было. И галстуков тогда не было, простите. И рубашек-то тогда не было, извините. И никто здесь не застегивал пуговички, потому что пуговичков тогда еще не было. Итак, друзья, смотрите, Писание говорит о главном факторе, как должен одеваться человек. Приличие. И в это приличие входит все. И что по этому поводу говорит Писание? Мы цитируем текст Писания. «Чтобы также и жены в приличном одеянии со стыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос, не золотом, не жемчугом, не многоценною одеждою, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. Я понимаю, что этот текст сегодня очень удобно совершенно с другой стороны представить. С какой? Вот видишь, вообще нельзя, не вот, ну, грубо говоря, не следи за собой, не надо. Чего ты вдруг так вот красиво там стоишь перед зеркалом, приводишь порядочек? Не об этом идет речь. Смотрите, чем украшать себя надо? Вот о чем идет речь. Смотрите, Павел поднимает на высоту одну очень важную деталь. Чем женщины? Женщины больше склонны к тому, чтобы себя украшать. Друзья, в этом нет никакого греха. Простите, ну следи за собой, это нормально. Мы чуть позже скажем, это в похоть не должно превращаться. Ну, у женщин больше это проявляется, следить за собой. Писание не говорит вообще, не занимайся внешним видом. Оно говорит, обрати внимание, что для тебя главное. Вот ты подходишь к зеркалу, сестричка. Давайте добавим и братик, молодой или пожилой. Ты подходишь к зеркалу. Вот скажи, когда ты смотришь на себя, безусловно, ты хочешь себя привести в порядок. Но смотришь ли ты на себя с другой стороны, с той стороны, которую только ты знаешь, и больше этого никто не знает? Что у тебя внутри? Вот чем ты себя украсил? Вот интересно, друзья, наблюдение показывает одну интересную закономерность. Чем более испорчен человек внутри, тем он хочет красивее выглядеть снаружи. То есть он хочет как-то это реабилитировать, как-то покрыть себя, выглядеть очень красиво. Вот такое наблюдение это явно показывает. Потому, друзья, неудивительно, что действительно, если сердце, оно исполнено красотой добрых дел, как Павел пишет, чем украшать себя? Украшать добрыми делами. Подчеркнем, не идет речь о том, что не следи за своей внешностью. Но Павел говорит, смотри на красоту свою, если внутри у тебя красиво, то ты просто внешне будешь порядок поддерживать, и все, но ты не будешь украшать себя, понимаете, да? Потому что ты красивый сам по себе. Мудрые люди говорят так, жить красиво – это хорошо, но красиво жить – совершенно другое. То есть можно украшать себя, но если жизнь некрасивая, она испорченная, как бы ни был красиво твой дом, каким бы красивым ни был твой дом, насколько бы ни была замечательна твоя машина, твоя внешность, ты не украсишь душу свою, не украсишь. Писание прямо говорит, чем можно украшать свою душу? Только и только добрыми делами. Только и только добрыми делами. Библия употребляет выражение «приличие», что означает, вот слово «приличие», то, что подходит. Когда мы приходим в магазины, где есть одежда, в каждом фактически магазине в Америке есть примерочная, или fitting room, как мы ее называем здесь. Мы берем какую-то одежду, заходим, примерим. Говорит, нет, это мне не подходит. Почему? Оно как-то, не подходит и все, не могу объяснить, не подходит, не для меня оно. Мы говорим, оно не подходит. Послушайте, верующему человеку не все подходит. Вы понимаете, друзья? Не все, что в магазине подходит верующему человеку. Интересный вопрос. Я понимаю, поднимаем очень серьезный вопрос. Библия не ставит никаких законов. Она говорит одно, если твое тело храм Божий, то вот ты должен выглядеть так, чтобы тело твое не перестало быть храмом Божьим. Это главный критерий. Это главное, что подходит. Вот что верующему человеку подходит. Сегодня действительно, вот за счет того, что упускается многое, мало пребываем мы в Божьем Слове, мало пребываем в общении святых, это сказывается на нашем становлении, сказывается на нашем размышлении, на нашем внутреннем человеке. И мы очень часто, чем больше упускаем возможность общаться с Богом и с верующими людьми, тем слабее наш духовный иммунитет. И мы не способны очень часто отличить грязное от чистого. Для нас все нормально, все приемлемо. А почему я должен выглядеть как все? Вернее, почему, простите, выглядеть как белая ворона? Действительно, Писание никогда не предлагает людям подстраиваться под общество. У верующих есть один стандарт. Этот стандарт называется приличие. И этим все сказано. Друг, дорогой, брат, сестра, Ты можешь сказать, что ты знаешь, что прилично верующему человеку во внешности? Ты можешь сказать? Выбери время, приди домой. Ну не сегодня, завтра, не завтра, послезавтра. Выбери время. И вот посиди просто и запиши, вот что прилично. Вот как голова должна выглядеть, как прилично святому. Как вот лицо должно выглядеть. Как, какой одежда должна выглядеть, какая обувь должна быть. Какие руки должны быть. Какие украшения на руках должны быть? Простите, модно сегодня. Татуировки. Вот что прилично? Ты с Богом пообщайся. Господи, вот это прилично или нет? Если ты сомневаешься, когда мы, допустим, ну, так вот, не полностью себя видим, ты помоги, посмотри, со стороны виднее. Мы иногда так говорим, ну, как оно, костюм на мне так нормально сидит, висит, находится? Нет, ну, нормально, или может другой взять? Друзья, ну, так попросите Господа, Господи, ты на меня со стороны посмотри. Я себя-то вижу, я-то порядочно немножко так чуть-чуть подпачкался, как мы себя оправдываем. Ну, Господи, ну ты посмотри, все-таки у меня же много нехорошего. Друзья, выберите время, разберитесь с этим вопросом. Библия прямо говорит, каким должна быть наша внешность. Это главное условие, главный критерий, главное Божье требование к верующему человеку в Новом Завете. Одеваться как прилично святым. Пересмотрите ваши гардеробы, друзья. Пересмотрите. Я не имею права никому запрещать. Это выбери, это выброси. Сделайте это пред Господом. Вот что вам не позволит, вот если вы это оденете, что вам не позволит поклониться Богу, со спокойной совестью, понимая, что Он вас принимает. И Он вас не осудит за такую внешность. Обратите внимание, мы абсолютно не говорим о том, что вы одеваете конкретно. Мы говорим о приличии. За приличие ты несешь ответственность. Ты должен понимать, что это критерий. И если ты со своим внешним человеком не можешь разобраться, ты просто не вникаешь в себя. Ты понимаешь, что главный критерий – твоя внешность, она очень важна также для Господа, потому что храм. Если ты на это не обращаешь внимания, ты не вникаешь в себя, ты неправильно себя оцениваешь, ты не позволяешь Богу, чтобы Он в твоем теле проявлялся. Я думаю, друзья, что достаточно серьезный вопрос, давайте пойдем далее. Итак, главное во внешнем виде – это приличие, и на этом Писание настаивает и неоднократно в разных интерпретациях, в разных текстах говорит. Одежда, следующий момент очень важный, одежда выражает внутренний стиль жизни. Одежда выражает внутренний стиль жизни. Я понимаю, что об этом можно очень много дискутировать. Потому, когда сегодня слышишь фразу «ты на мою внешность не смотри, главное на внутренность смотри», да вот и видна твоя внутренность через внешность. Позвольте привести пример, он звучал уже как один из молодых людей, тоже считал, что у него все нормально, вот, с Богом, ну и решил, как все люди, пошла мода в бывшем Союзе, всем креститься. И он решил креститься. Вот вы меня крестите, что вы на меня смотрите? Ну, понятно, что было на что посмотреть, потому на него все и смотрели. И вот вы меня крестите. Ну, хорошо, встретился с одним из братьев, он говорит, ну, понимая человека, понимая, видя, как он просто так вот, ну, нажимает, и меня крестите, и все. Ну, посмотрел на него, говорит, молодой человек, я ж тебя утоплю. Это был брат, которому было за 70 лет. Как вы меня утопите? Я, говорит, старенький, а на тебе столько металла, я тебя не удержу в воде. Если ты, это то, что ты уже успел из сердца вынести и на себя подцепить, а сколько у тебя внутри этого железа, я даже не знаю. Я ж тебя не удержу, я тебя утоплю. Это заставило молодого человека очень серьезно подумать. Очень серьезно подумать. Это был правильный подход. Безусловно, так, в таком состоянии человек не может принимать крещение. Это не мода, извините, пожалуйста, вы меня крестите и все. Если человек не понимает, что такое водное крещение, если не произошло это умирание для греха, друзья, этот формализм не надо делать. Он только вред причинит человеку, если его помоют водички и окунут. Итак, одежда выражает внутренний мир человека. Вот какой он внутри, вот такой он и снаружи. Друзья, не обманывайтесь, пожалуйста. Не обманывайтесь. Действительно, наша внешность и выражение лица, мы чуть позже будем об этом говорить, и одеяния наши, поступки наши, манера вести себя, они явно говорят о нашем внутреннем мире. Явно говорят. Смотрите, что пишет апостол Павел. Мы коснемся немножко выражения лица. Выражение лица является отражением внутреннего мира. Павел пишет послание, второе послание Тимофею, 2 глава, 24 стих. «Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым» и так далее. Но если люди не считают себя рабами Господними, им можно ссориться. А рабу Господню не должно ссориться. Вот и все, граница проходит. Если ты себя рабом Христовым не считаешь, ссорься, пожалуйста, и не будь приветлив. Но если ты раб Иисуса Христа, то ты не можешь ссориться и должен быть приветливым. Друзья, вы прекрасно понимаете, что такое приветливый человек. Но на лице написано, просто на человека хочется посмотреть. Но лицо излучает сияние. Вспомните, пожалуйста, когда Моисей соприкоснулся с живым Господом, что выражало его лицо? Ну, сияло. Сколь много других примеров мы видим явно, которые говорят о том, что действительно, когда человек соприкасается с Богом и наполняет Бог его сердце, но на лице написано. Друзья мои, я думаю, у нас нет времени много об этом говорить, но хотел бы просто попросить вас сделать один эксперимент с самими собой. Над другими этого делать не надо, потому что нам с собой надо разбираться. Вот подойдите к зеркалу, когда служение закончится, вы приедете домой, и посмотрите на себя еще раз внимательно. Не с тем, чтобы там украшения навести какие-то, а вот ваше выражение лица, с которым вы постоянно, ну вот за рулем, такое среднестатистическое, average, как говорят, оно что выражает? Оно выражает расположение, оно выражает приветливость, оно выражает свободу внутреннюю, или что оно выражает? Да ты не смотри на мое лицо, я только внешне такой суровый, внутри я добрый. Но хотел бы так верить. Мы иногда оправдываем себя, друзья. Но если действительно сердце свободно, лицо свободно. Соломон очень много вот в притчах показывает эту связь, что если сердце плачет, лицо плачет. Если сердце весело, лицо весело. Итак, друзья, Писание призывает быть приветливыми, учтивыми, расположительными, чтобы действительно люди видели, что человек этот действительно живет Богом. Итак, одежда выражает внутренний стиль жизни. Выражение лица также отражает внутренний мир. Кто ты? Следующая очень важная деталь – отсутствие внутренней красоты не изменишь внешним. Интересно, друзья, отметить, что сегодня, безусловно, в разных областях человеческой жизни или то, что связано с человеком, проводятся исследования. Недавно прочитал одну очень серьезную информацию, которая говорит о том, что сегодня женщины, которые любят себя красить, они отталкивают от себя. Это показывает наблюдение. Вот интересно. Ну, как Писание говорит, не сама ли природа учит вас? Сыны века сего догадались, но света в своем роде. Вот увидели, что если внутри человек красивый, если внутри он красивый, особой нужды украшать внешне не надо. Друзья, сестры, не огорчайтесь, пожалуйста. Вот действительно, если сердце ваше, я понимаю, больше женщин и сестры склонны к тому, чтобы наблюдать за своей внешностью. Вот беспокойтесь о том, чтобы сердце было красивое. Безусловно, вы будете следить за своей внешностью. Но подход к ней будет совершенно другой. Если внутри человек уже украшен добрыми делами, если сердце уже открыто для Господа, ну просто приведи себя в порядок, и все, этого достаточно. И не надо себя чрезмерно украшать, чтобы не отпугивать других. Но сегодня об этом прямо говорят. Итак, друзья, если сердце внутри испорчено, как бы вы ни старались красиво выглядеть, вы этим внутреннюю отсутствие красоты вы не покроете. Подумайте об этом, очень серьезно порассуждайте. Петр пишет, 1 Петра, 3 глава, 3-4 стихи. «Да будет украшение вашим». Он не говорит, что не украшайте. Обратите внимание. Он опять акцентирует, вот это мы читали из послания Павла, теперь читаем послание Петра опять. Смотрите, на что он нацеливает внимание? Какова красота? Что ценит Господь? Какую красоту он ценит в человеке? Обратите внимание, что пишет Петр. «Да будет украшение вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человека в нетленной красоте, кроткого и молчаливого духа, что драгоценно перед Богом. Друзья, очень серьезно об этом подумайте. Очень серьезно об этом подумайте. Я понимаю, что Писание очень много говорит о поведении и женщин в церкви. И когда вот смотришь, вот за, сопоставляешь эти тексты, действительно понимаешь, насколько важно сегодня и братьям понимать свое положение в церкви, и сестрам понимать правильно свое положение. Друзья, если сердце, подчеркнем опять красиво, если человек тянется к тому, чтобы украшать себя действительно пред Господом, а чем украшает? Петр, Павел пишет добрыми делами, здесь Петр пишет сокровенное сердце человека в нетленной красоте. Понимаете это выражение? Это не физическая красота. Нетленная красота кроткого, в чем эта красота проявляется? Кроткий и молчаливый дух. Я думаю, сестры, что все-таки, наверное, надо подумать о том, что вот это ожерелье сегодня приобрести от Господа и украсить себя. Поверьте, что очень поможет вам и в ваших отношениях с мужьями, и в ваших отношениях с детьми, и в ваших отношениях в обществе. Братья, и нам это поможет. И нам это поможет. Бог ценит красоту внутреннюю. Она заключается в кротком и молчаливом духе. И именно вот это драгоценно перед Богом. И очень важная деталь, мы о ней говорили, и у нас останется еще некоторые мысли перед тем, как мы будем молиться. Все-таки Священное Писание не запрещает, будьте внимательны, не запрещает следить за собой, не запрещает наводить порядок со своей внешностью. Это надо делать. Опрятность в одежде, аккуратность в одежде, это должно быть. Но Писание, смотрите, предлагает людям не подниматься выше, чем вот в попечение плоти, чем это надо. Смотрите, Писание говорит прямо, попечение о плоти не превращайте в похоти. Необходимо беспокоиться о плоти своей? Необходимо. Необходимо кормить плоть? Необходимо. Одевать, чтобы она прилично выглядела? Необходимо это делать. Но границу мы не имеем права перешагнуть. Что такое похоть? Похоть – это неудержимое страстное желание. Когда вы явно видите, что вы трясетесь, зашли в магазин, где украшения, и трясетесь, не даете себе покоя, если вы это украшение не возьмете, это похоть. Если вы увидели какую-то одежду и трясетесь, надо купить во что бы то ни стало, это похоть. Ее очень легко проверить. Вот если вы без чего-то, вы просто загорелись и все, не могу, надо, ты понимаешь, надо, это уже похоть, уже ты грешишь. Независимо от того, что ты покупаешь, ты уже грешишь, если ты уже не контролируешь себя. Очень легко проверить похоть, друзья, обратите на это очень серьезное внимание. И далее, друзья, пойдем, у нас еще один очень важный раздел, влияние внутреннего мира на внешний. Ранее мы сказали о том, что наш физический человек рассчитывается во многом за то, что происходит внутри человека. Я подниму очень тяжелый вопрос. Безусловно, мы позже к нему подойдем, будем подробно говорить о нем. Странная вещь, но хочу о ней сказать прямо. Влияние на гипноз. Что такое гипноз, влияние? Вы это понимаете хорошо. Смотрите, когда-то, может быть, вам приходилось попадать, видеть, как проходят эти гипнотические сеансы, когда просто-напросто человека околдовывают, ну, простым языком это говорю, и человек полностью подчиняется влиянию вот этого человека, экстрасенса или какого-то еще там иллюзиониста. Что происходит, друзья? Фактически влияние духовное, то есть гипнотизер влияет на духовную сферу. Но смотрите, духовная сфера поражена, а тело полностью подчиняется духовной сфере. Ты спишь, он раз уснул. Тебе жжет, горчичники тебе поставили. Раз, уже чешется там, уже что-то покраснело у него. Обратите внимание, это тело реагирует. Почему оно реагирует? Потому что внутренний человек больной, внутренний человек пораженный. Поэтому, друзья, вот это очень серьезный вопрос, на который надо обратить внимание. Мы будем говорить об этом, друзья. Сегодня очень много говорят, ну, пошла это вымысел очередной, что в Москве там попутешествовали инопланетяне, они безобразие там в одном из магазинов навели, недавно сообщение произошло. Друзья, ну, это сказки. Безусловно, там разговоров будет очень много, но интересно, отмечает следующее. Наблюдает за тем, какой вид людей, не все люди, не со всеми людьми встречаются инопланетяне. Не все люди реагируют на гипноз. И задают вопрос, этим занимались светские люди. Для нас, верующих, понятно, что происходит. Верующий имеет защиту. Скажу прямо, имеющий Божью защиту, гипноз на него не влияет. Почему? Потому что это далеко не Божье, это демоническое проявление. Человек находится в Божьей защите, если он в Боге. Если человек поражен, смотрите, если он когда-то соприкасался с оккультным, с гороскопами, с колдовством, с заговариваниями, с талисманами, с амулетами, с какими-то священными предметами, именно вот такие люди с пораженным, со скверненным внутренним состоянием, они очень легко поддаются на гипноз и на многие вот эти вот влияния по внушению. Будьте внимательны. Мы будем об этом отдельно нужно говорить. Но сейчас мы говорим о теле. Смотрите, если внутри человек поражен, осквернен духовно, то тело уже не сопротивляется, оно полностью подчиняется испорченному внутреннему человеку. Итак, друзья, достаточно серьезный вопрос. Мы только подняли эту проблему, о ней мы будем далее подробно говорить. Но сейчас это важный момент. Почему происходит? Почему тело подчиняется гипнозу? Почему оно поддается гипнозу? Потому что нет духовной защиты. Иммунитет духовный уничтожен. Чем? Соприкосновением с оккультным, с грязью, с фантастикой, с боевиками, с виртуальным миром и так далее, и так далее, и так далее. Осквернен внутренний человек. Поэтому неудивительно, друзья, что таких людей такие люди очень легко поддаются влиянию. А куда идет душа, за ним плетется и тело. А точнее, тело душу несет. Ну, если так, простите, улыбнуться можно сказать. Смотрите, внутри человек поражен, внешний человек не сопротивляется. Он полностью подчиняется тому, в своем проявлении, что произошло во внутреннем человеке. Друзья, подумайте об этом серьезно. Если вы заигрываете с чем-то грязным, оккультным, это обязательно будет сказываться на вашем внешнем человеке. Хочу сослаться на библейский текст. Очень важный. Христос исцелял больных людей и изгонял бесов из людей. Послушайте, однажды он встретил одну женщину, которая была 18 лет горбатая. Идет речь не о духовной сгорбленности, правда, вы же понимаете? Она была физически сгорблена. Ну, на старость лет, ну, все такие, ну, работала тяжело, мешки тяжелые носила, потому и горбатая стала. На турнике не занималась. Мы нашли бы, что ответить, правда? Но Христос по-другому говорит. Он говорит, эту дочь Авраама сатана сковал на 18 лет. Почему она была горбатая? Горб – это физическое, физический недостаток. Но смотрите, если духовный иммунитет уничтожен, горбатым будешь. Скажешь, ну, ничего не поделаешь, ну вот такое получилось. Нет, даже вот в физическом явно проявляется демоническая власть. Или Христос изгоняет беса, и человек начинает говорить. Помните? Дух немой и глухой, выйди из него. Был евангельский случай? Был. И когда бес вышел, человек стал ясно говорить. Что это? Ведь человек-то говорить не может, он-то понимает, может быть, да, но он не может сказать, речевой аппарат у него не может, не поддается, вот, нет контакта прямого с головным мозгом, простите, ну хочет сказать, а не получается. Что происходит? Сатана сковал, не дает ему сказать ничего. Христос изгоняет бесноватого, который настолько, уже просто, простите, ничем его одевают, как порядочного человека, все срывает, ну, когда смотришь сегодня то, что происходит в мире, ну, явно узнаешь евангельские случаи. Нормальное общество хочет одеть человека, а ненормальное снимает с себя все. Ну, узнаешь вот это вот действительно одержимость людей. Христос изгоняет беса из этого человека. Его цепями сковывали. Его одевали, ничего не помогало. Все его боялись. Вы это знаете, евангельскую историю. Христос изгоняет беса, и моментально внешность его меняется. Что происходит? Увидели, что он, первое, какой? Первое, он одет, уже не голый. Модно сегодня свою красоту, наготу показывать, к сожалению большому. Это показатель именно нарушения или полного уничтожения духовной иммунной системы. Человек, приходящий к Богу, сразу меняется внешне. Он, во-первых, одет, будьте внимательны, он здравый и нормально рассуждает. Что происходит? Как только демон устраняется из личности, внутренний мир восстанавливается. Это сразу влияет и на внешний мир. Поэтому, друзья, мы не можем об этом вопросе не говорить. Если мы где-то запачкались с грязью какой-то, с оккультной грязью, с колдовством каким-то, Друзья, ваше тело полностью подчиняется вашему внутреннему состоянию. Вы, другими словами, вы не защищены. Духовной защиты вы не имеете. Потому действительно, надо об этих вопросах говорить, чтобы, когда мы увидим это, что нет этой защиты, поймем, что это действительно катастрофа, у нас сегодня есть возможность исправиться. Мы обязаны об этом говорить. Когда увидим, что что-то неправильно, у нас всегда есть возможность это исправить. И дай Бог, чтобы этой возможностью мы воспользовались. Осквернение тела есть скверна духа. Мы говорим о теле. Осквернение тела через оккультные символы. Может, для молодежи сложно объяснить, талисманы, амулеты всевозможные, знаки какие-то, которые на одежде сегодня, сатанинские знаки, сатанинская символика. Да беда большая, но я помолился и одел. Друзья, мы об этом, об этих вопросах, безусловно, будем говорить. Не заигрывайте, это достаточно опасно. Происходит осквернение. И очень важный библейский текст, давайте мы его прочитаем. Павел пишет, 1 послание к Коринфянам, 10 глава, 19-20 стихи. То же, что я говорю, то ли, что идол есть что-нибудь, или идоложертвенное значит что-нибудь. Нет, но что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Что происходит? Человек приобщился к идоложертвенному. В то время это была пища, сейчас-то, безусловно, мир поменялся, время жертвоприношений ушло в прошлое, но в то время люди принесли жертву, животное, в честь своего бога, там какого-то языческого, римского, там греческого, какого-то сирийского, египетского, и пошли это мясо, принесли в жертву, а мясо пошли продавать на рынок. Это мясо жертвенное. Эта жертва была принесена далеко не Богу. Что говорит Павел? Если человек ест идоложертвенное, что внутри его происходит? Он в общении с кем? Вот что надо помнить, он в общении с бесами. Если человек приобщается к идоложертвенному, к скверному, талисман, какой-то священный амулетик, друзья, он находится в общении с бесами. О какой Божьей защите может идти речь? Друзья, мы будем об этом больше говорить, но сегодня только одна очень важная мысль в связи с этим. Если в вашем родстве были люди, бабушки, дедушки, неважно кто, которые занимались колдовством, и когда они умирали, передали вам что-то, независимо от того, что это, независимо, иголочка какая-то, бумажка какая-то, узелочек какой-то, вы в духовной зависимости. Чем быстрее вы выбросите вот то, что вам передали люди, которые были связаны с колдовством, выбросьте и исповедайте это пред Господом. Вы не защищены. Духовно вы не защищены. Вы в общении с бесами. Человек, который принимал идоложертвенную пищу, он просто кушал всего лишь навсего, правда? Но смотрите, что говорит Павел. Вот это мы должны понимать. Что существует видимый мир и существует невидимый мир. Видимый мир рассчитывается за то, что происходит в невидимом мире. Если там осквернение произошло, то это влияет обязательно и на вашего внешнего человека. Друзья, пойдем далее, я понимаю, что это достаточно серьезный вопрос, мы просто обязаны были об этом сказать. Еще одна деталь, мы говорим о влиянии внутреннего мира на внешний. Третий важный пункт здесь, влияние блуда. Единственный грех, интересно, Писание его выделяет, всякий грех, который человек делает, он вне тела. Не так написано? Так и написано. Но блудник грешит против собственного тела. Мы призваны вникать в себя. Мы призваны наблюдать за своим внешним человеком. И мы обязаны понимать, что разрушает человека. Мы первое, до этого говорили о том, что внутренний мир, он явно отражается на внешнем человеке. За наше внутреннее неправильное состояние рассчитывается наше здоровье. Тело наше рассчитывается. Но с другой стороны, мы обязаны понимать, что есть грех, который против тела нашего направлен. Это блуд, и Писание об этом прямо говорит. Бегайте в блуда. Всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела. Обратите внимание, как сегодня воспевается блуд в обществе. На какой высоте он находится? К великому сожалению, сегодня это факт. Какое давление оказывается в общеобразовательных школах на молодых ребят и девчат во время выпускного вечера, когда школа заканчивается? Они обязаны переспать с кем-то, иначе они ненормальные люди. Смотрите, насколько сильно давление оказывается. Да, никого за руку не тянет никто. Но ставят такое положение, да ты посмотри, да глянь на себя. Писание прямо говорит, блудник грешит против собственного тела. Писание признает только один факт, когда человек может быть наедине или иметь секс, иметь интимные отношения с женщиной, мужчина-женщина. Только одно – это брак, когда находится в браке. И никаких других Библия не признает изменений. Никаких. Любое другое сожительство мужчины с женщиной, если это не муж и жена, согласно Священному Писанию, это грех. И грех, направленный против тела человека. Безусловно, будут последствия, друзья. Мы просто поднимаем эти вопросы, мы обязаны, друзья, говорить об этом прямо. Я понимаю, что это не очень удобно. Я понимаю, что за это люди, далекие от Бога, не воспринимают нас. Им это трудно воспринять, друзья. Явное отступление от Писания. Раз человек отступает от Писания, вредит своему здоровью, и само по себе общество в результате отступления от Священного Писания, оно и пожинает сегодня плоды отступления от Господа. И экономические, и политические, и социальные. Это не банкиры виноваты. Вот они там накрутили, навертели, там, а люди страдают. Мы, как общество сегодня, пожинаем плоды за отступление от Бога. За то, что и в частности к своему телу мы просто неправильно относимся. Последняя очень короткая мысль, мы с вами будем после этого молиться. Важно понимать, что тело наше должно умереть. Мы ранее об этом говорили. Рассуждая или вникая в свое тело, мы просто обязаны всегда помнить простую истину библейскую. Я должен умереть. И в этом нет ничего страшного. Я должен умереть. Тело мое, вот это тело, оно не пойдет туда, в Царство Небесное. Писание прямо говорит, тленное вот это, нетление не наследует. Поэтому я когда-то должен умереть. Если Господь постучит в мою жизнь и скажет, завтра ты должен умереть, смотрите, если я понимаю, что должен умереть, я понимаю, что должно прийти время для меня. Насколько легче воспринимать факт смерти. Обратите внимание, мы живем так, как будто бы смерть где-то непонятно где. Она к нам никогда не придет. Но вникать в свое тело мы обязаны понимать, раз оно стареет, оно должно умереть. Да не обязательно до старости мы должны дожить, сколько сегодня молодых людей и от болезней погибает, сколько сегодня в катастрофах погибает. Я в любую секунду могу умереть. Потому, рассуждая или наблюдая за внешним человеком, мы обязаны понимать и соглашаться с этой мыслью, что тело должно умереть. И умереть в любую минуту, в любую секунду. Мысль уже звучала, Эвальдс в своей книге «Душепопечение и терапия» пишет так, «Если бы мы жили постоянно, чувствуя близость смерти, то есть понимая, что мы должны умереть, живя с этой жизнью, не страшась, а реально понимая, что мы должны умереть. Если бы мы жили постоянно, чувствуя близость смерти, то путь к искренности был бы намного легче. Если бы мы понимали, что мы должны умереть, у нас искренности было бы больше». И это действительно, друзья, так. Это действительно так. Итак, мы сделали с вами небольшой обзор того, как наблюдать за собой, говоря о внешнем человеке? Я думаю, друзья, этого достаточно. Подняты были очень много серьезных вопросов. Мы обязаны об этом говорить, обязаны говорить обо всем, что связано с физическим человеком. И мы постарались в наших вот двух беседах коснуться абсолютно, практически больше таких общих сфер. Друзья, поразмышляйте об этом, подумайте. Писание повелевает, вникай в себя. Вникай в себя, вникай в своего внутреннего, внешнего человека. Наблюдай за тем, что происходит. Посмотри, что у тебя происходит. Как ты воспринимаешь себя как мужчина или как женщина. Как ты воспринимаешь свой возраст. Как ты воспринимаешь свое здоровье. Как ты относишься ко сну, к работе. Как ты относишься ко внешности. Как ты относишься к этим духовной испорченности, осквернению, которое обязательно будет сказываться на внешнем человеке. Много вопросов пред нами было поставлено. Итак, я думаю, вы прекрасно понимаете, что даже вот этого мы коснулись только внешнего человека. Но именно эти вопросы, которые мы подняли, они еще раз говорят открыто и прямо о серьезности того, почему надо вникать в себя. Потому что слишком много в себе видишь нехорошего, слишком много в себе видишь испорченного, а раз ты видишь, у тебя есть возможность исправиться. А раз ты исправляешься, ты утверждаешь свое спасение. Не так ли, друзья? Вот почему необходимо наблюдать, вот почему необходимо вникать в себя, почему необходимо внимательно, вникать – это внимательно наблюдать за собою. Итак, друзья, мы завершили с вами рассуждение на тему наблюдения за внешним человеком. Какие выводы мы сделаем? Пусть эти выводы сделает каждый из вас, друзья. Мы обязаны повиноваться Писанию, мы обязаны вникать в себя для того, чтобы спасти себя. Дай Господь нам набраться мужества, и прежде чем беспокоиться о детях даже своих, давайте побеспокоимся о себе, наведем порядок внутри себя, чтобы там был порядок, чтобы вот этот порядок можно было детям передать, чтобы этот порядок дети видели всегда в нас, видели, как мы ведем себя дома, видели, как мы одеваемся, видели, где мы, когда богослужение, видели, что мы слушаем, видели, что мы, наблюдая за тем, что мы слушаем, какую музыку, что мы смотрим. Друзья, наблюдайте за собою. Вот то, что в нас, как минимум, это будет в детях. Это минимум. Как правило, это всегда больше. Поэтому наведите порядок. Давайте наведем порядок со своим внешним человеком. Перед Господом. Перед Господом, понимая, что это храм. И в этом храме должен быть Господь хозяин, но не я. Если я был хозяин, если я с Богом не советовался, не считался, я считаю, я лучше понимаю, что мне подходит, что не подходит, я это делал без Господа, ты знаешь, с Господом это делал или нет. Друзья, сегодня только одно остается, просто Бога просить прощения. Самое простое и доступное. Для того, чтобы негативных последствий в тебе не было, в человеке твоем не было, в физическом, в духовном не было последствий, в детях не было последствий, в обществе не было последствий. Есть одно средство, которое избавит нас от последствий, это открытое исповедание пред Господом. У нас есть для этого время. Господь коснулся нашего сердца, друзья. Не стесняйтесь, открыто скажите Господу то, что вы для себя восприняли. Исповедаться? Исповедайтесь, друзья. Преклонитесь пред Господом. У нас есть возможность сейчас помолиться Ему. Аминь.